вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Ну и продолжим. Некоторые из самых резонансных историй этого дня. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» в студии «Радио Спутник». Георгий Владимирович, вас приветствую.
Добрый вечер еще раз.
Также наших слушателей традиционно еще раз не устану приветствовать. Георгий Владимирович, давайте вот такой момент продолжим. Вот привлечение частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО. Такая инициатива со стороны МВД. Тут даже, мне кажется, неважно с чьей стороны, неважно относительно чего инициатива, но вот подключить частных детективов. С одной стороны, логично, если есть ресурс, почему бы людей не направить. А с другой стороны, куча вопросов. И дорого, да и чем такие частные детективы будут от коллекторов каких-то отличаться?
Здесь вопрос к тому, что сама по себе инициатива, чтобы там какие-то частные структуры ловили каких-то жуликов-мошенников, в этом плохого ничего нету. Вопрос, кто за это заплатит? Вот у меня главный вопрос. То есть, кто будет платить?
Если мы смотрели фильмы и сериалы про частных детективов.
Да.
Это дорого.
Это дорого. Ну, и откровенно сказать, понятно, что судя по всему, это будет... Будем платить мы. Знаете почему? Потому что государство же не будет это платить. МВД вышло с такой инициативы, что оно не против, а с моей точки зрения, судя по всему, это страховые компании, они будут платить, потому что они с этого теряют конкретные деньги, с этих мошеннических всяких вещей.
То есть цена ОСАГО возрастет.
Да, и, соответственно, они же не будут за свой счет просто, они будут за счет того, что там за увеличение цены ОСАГО, то есть мы будем платить. Поэтому в данном случае я не против того, чтобы частный детектив ловили жуликов, но против того, чтобы за это платил я, потому что я честный человек, и в целом, если государство у нас не справляется с этими вещами, пускай они за свой счет платят, но я в этом отношении пессимист, я понимаю, что крупный капитал, крупные страховые компании, они не будут из своего кармана это платить. Они постараются это бремя перенести на наш с вами карман.
Пробный шар вот этот будет как-то отработан, отреагирован, какая-то реакция последует на нее?
Это же масштабная, так скажем, можно сказать, реформа или такая масштабная инициатива. И в данном случае, так как куча всяких нюансов может быть, то я думаю, что пробный шар будет, и его не просто отформатируют, потом это страховые компании скинутся на крупнейшую какую-нибудь информационную пиар-компанию, которая должна будет убедить общество и чиновников, что это вообще вау, отлично. Что это такое решение для того, чтобы потом уже никаких в Государственной Думе, которые будут принимать закон, проблем не было. Я думаю, вот так вот. Да, они это прямо распиарят. Потом, это как в свое время, как коллекторы.
Был пиар разве?
Они же там вкладывали большие деньги, что вот они только могут быть культурными. Вот закон, когда о коллекторах принимали.
Мне кажется, никакого положительного эффекта не было.
Что этот закон нужен для того, что вот эти вот банды коллекторов как раз, так скажем, вывести цене, вне закона и так далее. Но на самом деле я считаю, что вот закон о коллекторах — это легализация вот этого преступного, с моей точки зрения, бизнеса.
Давайте к другому моменту перейдем, к которому тоже, наверное, нужно так подумать, нужно разобраться. С четверга можно охотиться с луком и арбалетом. Все это дело утверждено, теперь эти предметы относятся к гражданскому охотничьему оружию. Есть вот эти технические показатели, которым должны соответствовать и лук, и арбалет. И вот, естественно, все необходимо регистрировать, естественно, необходим охотничий билет, все разрешения, все прочее. И вот возникает вопрос у человека, который к охоте не имеет никакого отношения. Это к чему, это для чего, и не приведет ли это к тому, что теперь в багажниках будет число любителей бейсбола резко снизится, зато возникнет большое количество любителей арбалетного и лучного спорта, стрельбы из лука.
Я могу сказать так, что я представляю, как на охотах пьяные дядьки, мужики, чиновники
с
арбалетом, с луком, которым они могут... не могут
и еще это... такой шапочкой, треугольный Робин Гуд.
Я думаю, что там будут эти стрелы уходить в ноги своим же собутыльникам.
Хорошо, если только в ноги.
Да, в лучшем случае.
Стрела может много куда войти.
В данном случае я, конечно, против этого, потому что это какое-то безумие, потому что зачем это? Я думаю, опять-таки, я человек, может, в этом отношении более искушенный. Я думаю, что для того, чтобы легализовать этот рынок, увеличить его сбыт там, и так далее. Вот эти вещи все и входят. А может быть, какие-то есть безумные чиновники, которые этим делом занимаются, им нужно это все дело легализовать для того, чтобы потом, как бы сказать, на пьянках в местах, там где-нибудь стрелять из арбалета, из луков и так далее. Кстати, я могу сказать с точки зрения еще с гуманной точки зрения, потому что если там охота из оружия, оно может не так травмировать, если человек подготовленный, действительно профессиональный охотник этих животных, то и дурной выстрел из арбалета или, так скажем, там ранение из лука какого-нибудь зверя, это может вообще быть опасным последствием, потому что это что, зверь, он может там убежать, ходить, потом нападать там или вообще...
Скорее всего, свои же его сожрут. А так пуля, даже если промахнется, даже если попадет, она убивает.
Не, ну, а здесь, в общем, я против вот этих вот историй, потому что они мне так, мне кажется, что это какое-то излишество, так, разврат, и вообще не понимаю, зачем это нужно? Я просто не понимаю, что не хватает? Охотник ты, ну, купи себе.
А вот всегда видишь какое-то такое ощущение, что какой-нибудь подтекст должен быть, какое-нибудь подводное течение, какая-нибудь легализация действительно чего-нибудь. Может быть, не какой-нибудь любви того или иного человека, высокопоставленного к охоте с луком или арбалетом, а вот что-нибудь, я даже не знаю.
Не, ну, вполне какой... возможно, что существует...
Хранить теперь их проще будет?
Нет,
лишь... не или, наоборот, сложнее?
Нет, не просто. Это как, а как же? Я думаю, что просто существует какой-то рынок, который там приносит какие-то миллиарды рублей.
Да, арбалетная мафия.
Да, ну, не мафия, а просто любые такие законы, я всегда смотрю, кому выгодно. Да, так скажем, в чьих интересах они принимают. Ну, тут, значит, существует, я не знаю, там оружейное какое-то лобби, которое...
Робин-гудовское лобби.
Наладило, например, там какой-нибудь завод наладил производство арбалетов и луков, и им вот явно сейчас не хватает, так скажем, легализации, потому что понятно, что сейчас это нелегально, и мало... Они там про замеры сделали по рынкам. О, сейчас, если мы легализуем, мы, блин, посадим на эти арбалеты, луки, там, полстраны, условно.
Вспоминается вот шутка из «Прожектор Парис Хилтон», немножечко переделанная, что теперь, наконец-то, автовазовские заводы будут работать по назначению, по изначальной задумке, будут делать луки и арбалеты вместе, ну, с нунчаками.
Ну, я еще раз говорю, с моей точки зрения, это вообще какая-то
что-то
излишний
непонятное.
Бред. Да, бред.
Но, тем не менее, это есть. Если вдруг у вас есть разрешение, охотничий билет и устройство, сейчас прям зачитаю даже, у которого механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии, при этом сила дуги превышает 43 килограмма сил, ребят, все в порядке, с этим можно охотиться. Если вас вдруг остановят на улице, можно предъявить охотничий билет и сказать, что вы на охоте.
А на улице? Ты идешь ты на улице, предъявляешь билет,
да.
Сотрудник полиции говорит, ты кто? А я, говорит, охотник.
А
на улице охочусь.
Я иду с охоты, да, или иду на охоту.
Не, вы сказали, что я на охоте.
Да.
На охоте.
Переход, как сказать, дорогу до леса, это не охота?
В свое время, в 90-е годы, я помню, как только начали появляться вот эти вот подводные, как сказать, ружья, да,
да,
то
да,
там
да,
было очень...
Гарпунчик.
Я помню.
Как «Ну, погоди», я помню,
да,
тоже.
Да, как «Ну, погоди». Это было на начальном этапе, было много подстреленных вот именно по пьянке или по каким-то другим непонятным вещам. Очень много было подстреленных товарищей, врагов, там, и не знаю, и кого угодно. То же самое, когда ввели только эти газовые пистолеты, я даже помню, что там некоторые люди прямо устраивали дуэли из этих газовых пистолетов в каких-нибудь подъездах, понимаете? Вот, ну, то есть...
Романтика вот этого, да?
Да, романтика, такая? Офигеть.
Давайте в завершение, может быть, чуть более какой-то конструктивный момент попробуем посмотреть, но, тем не менее, обещают уже в марте в России единый портал правового информирования и правового просвещения населения. Естественно, название придумывали 2 дня, мне кажется, а в чем суть? Теперь на одном сервисе можно получить доступ быстро и бесплатно к любому нормативно-правовому акту. Ну и, соответственно, получить бесплатную юридическую помощь. И в качестве объяснения описаний говорится, что сейчас сложно, сейчас долго, попадаешь постоянно на какие-то платные страницы. А у меня возникает вопрос, я вот сколько искал какие-нибудь нормативные документы, всегда находишь ведь. Есть же и консультант, есть и другие ресурсы, где содержится и общая, федеральная, и какая-то узкоспециализированная информация.
Не, ну это неплохо, когда есть какое-то там условно одно окно, да, упрощенно. Может, там будет там интерфейс такой, как бы сказать, примитивный, такой понятный для всех, что все скажут, ух, отлично, да, там, там с голосовым поиском, быстрым, моментальным, вот, и потом там приятная девушка приятным голосом тебе будет рассказывать нюансы и подробности вот это вот.
Как поступить, да, если вас взяли с луком, да, у которого, да, сила там 48, да, килограмм, да,
да, да, да. Ну и так далее, да, то есть в целом я позитивно отношусь к этому, мне бы хотелось посмотреть, сколько на это опять-таки потрачены деньги государственные и так далее.
Это нужно? Вот я к чему веду, потому что сейчас три клика и
все. Мне кажется, ну, как некий такой сервис, как некий сервис, он позитивен. Если он недорогой с точки зрения производства и как будет доступен...
А вы помните, сколько аналог российской Википедии обещали сделать? За сколько, точнее? Который не Википедия, который нормальная энциклопедия.
Если честно, не помню.
Ну, там, мягко говоря, много денег. Поэтому и здесь нет никаких оснований думать, что обойдется подешевле.
Да.
Согласен. А давайте такой момент еще, Георгий Владимирович. Может быть, в конце у нас остается как раз минутка. А вообще вот доверие к правовой системе, к судам, к юристам, это, как сказать, это повысит, укрепит? Потому что сейчас многие же не идут, особо
нет,
не доверяют, разбираться не хотят.
Нет, это повысит общую гражданскую грамотность и упростит там работу каким-то там юристам, специалистам.
Во, отлично, кстати, да, момент. Те, которые и так уже знают, где лежит, а сейчас это будет на расстоянии двух кликов.
Да, вот это. А так, что это как-то доверие к... Это же не суд там будет, электронный суд. Не,
все равно к судебной системе.
Забил так судебный. Нет, я думаю, что к судебной системе это никаким образом не имеет отношения. Это будет иметь отношение к, еще раз говорю, как сервис.
Вот что мне нравится, Юрий Владимирович, в ваших рассуждениях, если есть позитив, вы всегда его обозначите. Так и здесь. Если будет открытая, понятная и доступная система, наверное, действительно, пусть она будет. А главное, чтобы она не ложилась серьезным бременем на бюджет. Георгий Федоров, президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», в эфире «Радио Спутник», поделился мнениями относительно некоторых из ключевых историй дня. Георгий Владимирович, спасибо огромное.
Спасибо вам, всем хорошего дня, ночи.